Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроют архивные материалы, которые еще и еще раз заставят наше сердце откликнуться на величайшую пасхальную радость, явленную Спасителем в эти святые дни всем нам, Его последователям. Вначале мы предложим вашему вниманию архивную запись слова огласительного, прочитанного бывшим митрополитом Крутицким и Коломенским, впоследствии святейшим патриархом Московским и всея Руси Пименом, в пасхальную ночь конца 60-х годов прошлого века. Затем вашему вниманию мы предложим архивную запись слова протопресвитера Александра Шмемана, инспектора Свято-Владимирской духовной семинарии в Париже, «Пасхальная радость после крестных страданий». Во второй половине часа вас ждет пасхальный выпуск передачи «Богом моим пройду стену», посвященную житию и трудам архимандрита Тавриона Батосского. Прозвучат воспоминания о батюшке его духовных чад и архивные записи фрагментов богослужения самого отца Тавриона Батосского. Нашу программу открывает архивная запись слова огласительного, прочитанного бывшим патриаршим местоблюстителем, митрополитом Крутицким и Коломенским Пименом Извековым в Богоявленском патриаршем соборе в 60-е годы прошлого века.
Христос воскрес! Аще кто благочестив и боголюбив, да насладиться сего доброго и светлого торжества. Аще кто раб благоразумный, да внидет, радуясь в радость Господа своего. Аще кто потрудися, постяся, да воспримет ныне динарий. Аще кто от первого часа делал есть, да примет к ней праведный долг. Аще кто по третьем часе привиде, благодаря да праздник. Аще кто по шестом часе достиже, ничто же да сумнится, ибо ничим же отщепевается. Аще кто лишися и девятого часа, да приступит ничто же сумняся, ничто же боясь. Аще кто точью достиже и воедино десятый час, да не устрашится замедления. Любочестив Боси Владыка приемлет последнего, яко же первого, упокоевает едино десятый час пришедшего, яко же делавшего от первого часа, и последнего милует, и первому угождает, и оному дает, и всему дарствует, и дела приемлет, и намерение целует, и деяние почитает, и предложение хвалит. Тем же увогнидите все в радость Господа своего, и первые, и вторые мзду приимите. Богатые и убогие друг со другом ликуйте. Воздержницы и ленивые, ей почтите. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь от ней. Трапеза исполнена, насладитесь все, телес упитанный, никто же да изыдет алчай. Все насладитесь пира веры, все воспримите богатство благости. Никто же дорыдает у божества, явись обо общее царство. Никто же доплачет при грешении, прощение бо от гробова сия. Никто же да убоится смерти, свободи бо нас, спасова смерть. Угаси юг, и же от нея держи. Плени ада, соседы в ад. Огорчи его, вкусивша плоть его. И сие предприемы Исаия позади. От глаголе «огорчися», «средься доле», «огорчися, ибо упразднися», «огорчися, ибо поруган бысь», «огорчися, ибо умертвися», «огорчися, ибо не зложися», «огорчися, ибо слезася», «прияк тело и Богу приразися», «прияк землю и встрети небо», «прияк, еже видяше, и впаде, воеже не видяше». Где твоя смерть и жало, где твоя аде победа? Воскресе Христос, и ты низвергся еси. Воскресе Христос, и подошва демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый не един во гробе. Христос повосстав от мертвых, начаток усопших быть, тому слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскресе!
Прозвучал фрагмент слова огласительного святителя Иоанна Златоуста, прочитанного патриаршим местоблюстителем, митрополитом Крутицким и Коломенским, впоследствии святейшим патриархом Московским и всея Руси, Пименом Извековым, в 60-е годы прошлого века в Богоявленском патриаршем соборе Москвы. Нашу программу продолжает архивная запись слова протопресвитера Александра Шмемана «Пасхальная радость после крестных страданий». Это архивная запись беседы протопресвитера Александра Шмемана на радио «Свобода».
В пасхальные дни особенно сильно чувствуется то, что можно назвать основным парадоксом христианской веры. Соединение в ней печали и радости, креста и воскресения. Всеоприидет крестом радость всему миру. Крестом, то есть страданием, мучением, смертью. Пасхальной ночи с ее ликованием и светом предшествует мрак Страстной недели, печаль Великой Пятницы, пронизанная этим воплем с креста. Боже мой, скую на оставил Иси. И само учение Христа всегда, все время проникнуто этой двойственностью. В мире печальны будете, но мужайтесь, я победил мир. Этот парадокс особенно важно почувствовать в наши дни, в эпоху борьбы с религией, попыток выкорчевать ее из жизни и из сознания людей. Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что на самой последней глубине именно этот парадокс христианской веры и является главной причиной ненависти к ней всех тех, кто прежде всего не желает креста, то есть узкого пути самоотречения, совершенствования, неустанной внутренней борьбы. Все современные идеологии, почти все, без исключения, борьбу за человеческое счастье, за осмысление человеческой жизни, выносят из человеческой души наружу. Все они полагают центр тяжести этой борьбы в политических, экономических и иных внешних формах устройства человеческого общества. Упрощая, можно сказать, что для этих идеологий человек является всегда не субъектом, а объектом исторического процесса. Или, иными словами, начисто отрицается внутренняя жизнь человека и решающее значение этой внутренней жизни для самого исторического процесса. Схематически, столкновение этих идеологий с христианством можно изобразить так. Христианство говорит, все зависит от тебя, от того внутреннего решения, которое только ты один можешь принять и осуществить. Судьба всего мира в каком-то смысле зависит от тебя, от твоей внутренней свободы, чистоты, красоты, совершенства. Все в этом мире, следовательно, бесконечно лично. И таким образом, творцом исторического процесса является личность. Христос не сказал ни одного слова о политических и социальных проблемах своего времени. Весь его призыв всегда был обращен к каждому, к личности. Вот к этому ты. А между тем, невозможно отрицать, что исторически христианство осуществило самую радикальную из всех революций, ибо его учение о личности изнутри изменило психологию государства, общества, да, наконец, и всей культуры. Антихристианская идеология, со своей стороны, настаивает не только на том, что от личности ничего не зависит в истории, но в конечном итоге она отрицает саму эту личность. Ибо человек по этой идеологии является продуктом общества, а не наоборот. И потому вся его жизнь целиком зависит от форм этого общества. Христианство устами святого Серафима Саровского говорит: «Спаси себя, и спасутся около тебя тысячи». Антихристианская идеология говорит: ты не спасешь себя иначе, как прежде всего перемены общества и его форм. Там, в христианстве, перемена, преображение самого мира зависит от личности. Здесь, в материализме и коммунизме, перемена личности зависит от внешнего преображения общества. Отсюда, идя дальше, вытекает ударение христианства на личной свободе и личной ответственности человека. И напротив, стремление материалистического коллектива до конца подчинить себе человека, слить его без остатка с партией, обществом, государством и так далее. Спор этот, конечно, старый. Он-то и привел Христа к смерти, но в наши дни он возобновился с необычайной силой. Технический прогресс, так называемые завоевания науки, необходимость плана и организации, как будто подтверждают учение антихристианское. Все в этом мире настолько превышает возможности отдельного человека, так безнадежно, казалось бы, подчиняет его коллективу и растворяет в нем. Что могу я? Больше, чем когда бы то ни было, могут казаться, что проповедуя примат внутреннего над внешним, личность над коллективом, христианство ошибается, или же проповедует какой-то религиозный эгоизм. Какое мне дело до мира? Я занят своей бессмертной, личной душой. Но так ли это? И опять-таки, можно не вдаваться в отвлеченности, а посмотреть кругом себя, чтобы убедиться в том, в какой кровавый хаос, в какую бессмыслицу, в какой страх и какие страдания завели людей идеологии, утверждающие примат внешнего над внутренним, подчиняя человека всегда и во всем безличному коллективу. И не пора ли пересмотреть это ходячее и столь устаревшее утверждение, согласно которому религия, вера, христианство, сосредотачивая внимание человека на его внутреннем мире, тем самым уводит его от заботы о внешнем мире. Когда-то Достоевский сказал, что нет и не может быть никакой любви к человечеству без веры, бессмертия души. С первого взгляда это утверждение может показаться спорным, если не абсурдным. Причем тут бессмертие души, если нужно добиваться элементарной свободы, справедливости, сытости? Не надо ли, напротив, забыть о бессмертии для того, чтобы полюбить смертного человека на этой земле? Достоевский утверждает, если нет веры в бессмертие, все кончается ненавистью и рабством. Если вдуматься, то правда Достоевского, а за ним и правда христианства становятся самоочевидными. Ибо если нет этого вечного, неразрушимого начала в человеке, того, что возвышает его над материей, что же любить в нем? Так, рано или поздно, но миру придется вернуться, увы, путем страшных страданий, крови и слез, к этим простым словам Евангелия. Не спрашивайте, где Царство Божие, ибо Царство Божие внутри вас. И всякий, кто узнал его, кто живет его красотой, светом и истиной, в конечном итоге делает больше для мира и человечества, чем носители отвлеченных программ грядущего человеческого счастья, ради которого сначала нужно лишить свободы и превратить в рабов чуть ли не всех людей. Обо всем этом напоминают нам, свидетельствуют нам пасхальные дни, ибо наполнены они живым воспоминанием об одном человеке, не искавшем ничего, кроме торжества в душе человеческой Царства Божия. И вот на протяжении тысячелетий, наполнившим мир своим учением. Сейчас, по всей вероятности, мы достигли предела внешнего в мире. Но потому так показательно, что именно сейчас, сильнее, чем когда-либо, звучат голоса одиноких людей, зовущих нас назад, к внутреннему, к вечному, бессмертному. Нужно ли называть имена Пастернака, Солженицына и столь многих других? Своим мужеством, своим творчеством они зовут нас к тому подлинному, что одно может вывести нас из тупика безличных идеологий. И имя этого подлинного – вера.
Вы слушали слово протопресвитера Александра Шмемана «Пасхальная радость после крестных страданий». Архивная запись из архивов радио «Радонеж». Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно радио «Радонеж». Прослушайте наше объявление. Церковная лавка «Платитера» при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции. У нас вы найдете большой ассортимент парчи, шелка, муара, галунов, бахромы, швейной фурнитуры. Адрес церковной лавки – Москва, улица Спартаковская, 13. Наши телефоны 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21. Повторяем 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21. Дорогие братья и сестры, православная выставка «Ярмарка 40-40» проходит с 21 по 27 апреля в павильоне 4.1 КВЦ «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви. На выставке можно приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Ждем вас с 21 по 26 апреля в павильоне 4.1 с 11 до 19, 27 апреля с 11 до 16 часов. Бесплатный микроавтобус с красной надписью по борту 40-40 отправляется от метро «Сокольники» обратно от павильона каждые 15 минут. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» продолжает цикл передач «Богом моим пройду стену», посвященный подвигу исповедничества архимандрита Тавриона Батовского. Мы продолжаем знакомить вас с книгой Валентины Костиной с одноименным названием, которая повествует о житии и трудах подвижника благочестия 20-го столетия, старца, исповедника и духовника, множества духовных чад, архимандрита Тавриона Батовского. В нашей программе также прозвучат воспоминания, посвященные архимандриту Тавриону, вторая часть воспоминаний об отце Таврионе, протоиерея Александра Ильишенко. Также о батюшке вспоминает его ближайшие духовные чада Николай Мишин. А в завершении передачи вы услышите воспоминания об отце Тавриона, живописца Александра Столярова. Как всегда, в нашей передаче архивная страничка. Фрагмент проповеди преснопамятного архимандрита Тавриона Батовского.
Казахстана к схимонахине Евсевии Потапенко. Из лагеря в Казахстан везли в товарном вагоне вместе со ссыльными поволжскими немцами. Первым местом жительства отца Тавриона здесь стал пустырь. Вырыл себе яму, накрыл чащей, получилось жилище. «Дождь пойдет, вода за пазуху», — рассказывал он. Среди ссыльных была отчаявшаяся женщина. Ее разлучили с семьей, все отобрали. Отец Таврион утешал ее: «Потерпите, все уладится». Он отдал ей свой свитер, сам же остался в пиджачке. Вскоре эта женщина получила известие от родных и примирилась со своей участью. Немного освоившись, ссыльный архимандрит поселился на квартире у местных жителей в поселке Амангельды и, пробыв здесь до сентября 1949 года, был отправлен на север Казахстана в Урицк, а через 3 месяца его отправили в поселок Федоровка, куда он прибыл 17 января 1950 года. В течение 15 лет заключений и ссылок отца Тавриона пермская схимонахиня Евсевия Потапенко и ее келейница Ксения Старцева постоянно поддерживали его молитвенно, душевно и материально. Во время заключения в Туринске его духовная дочь, схимонахиня Евсевия, посылала ему драгоценные сухарики, В тяжелое военное время, нуждаясь сама, она оказывала помощь не только отцу Тавриону, но и другим заключенным лагеря. Посылки отправляла с пермского главпочтамта на имя отца Тавриона. На почте все посылаемое тщательно просматривалось органами НКВД. Отправлять посылки политзаключенным в то время никто из пермяков, кроме матери Евсевии, не решался. По молитвам матушки все устраивалось, и посылки никогда не задерживались. В письмах от архимандрита находились краткие записочки от заключенных с благодарностью матушке Евсевии. Пермские подвижницы стали для архимандрита отца Тавриона сомолитвенницами и сопричастницами в его нелегком жизненном пути, полном испытаний и скорбей. Откровенные трогательные письма 1949-1950 годов архимандрита Тавриона к схимонахине Евсевии, сохранившиеся по милости Божией, дают представление об условиях жизни батюшки в казахстанской ссылке. Письма из поселка Амангельды. Января 1949 года. В последнее время меня стало беспокоить расширение вен. Временами переживаю очень сильную боль, какую-то гнетущую, особенно же при переменах погоды. Со вниманием будем относиться к нашей телесной храмине, ибо она через сие положение освящается, является святым храмом Божиим. А поэтому нам, христианам, и по внешнему виду надлежит быть в примерной чистоте и аккуратности. Физические же силы наши будем бережно хранить и поддерживать. Знаем и исповедуем, что жизненность нашего физического здоровья – даются нам и преимущественно сим таинством и Евхаристии, ибо в всем святом великом таинстве мы переживаем не только духовную радость, но и бодрость физических сил. Об оригиналах кисточных. Хорошо бы немного порошка бронзы и алюминия, то есть серебро и золото, и имел бы возможность для труда по живописи. 22 января 1949 года. Мать и христианка, прошу хоть немного отдохните, так как нужды мои теперь покрыты вами с изобилием. При ваших годах и таком слабом организме необходим покой. А при такой простуде и климате, который вы испытываете, это крайне необходимо. Вас прошу, уделите внимание поддержке своего здоровья, а потом по доброте вашей и мои нужды выполнятся. Лично я в эти дни чувствую себя немного лучше, так как бураны утихли, и мне работы меньше. Да и тепло лучше сохраняется в мазанке моей. Привет и благодарность всем родным. С любовью о Боге. Прошу святых молитв. Господь с вами. Архимандрит Таврион. 31 января 1949 года. Физически я сравнительно здоров. Боль спины прошла, и постоянный шум, о котором я писал еще из Туринска, здесь как-то утихает. Сухой, степной, чистый воздух имеет свои благотворительные действия. Степь гола и однообразна, но небо бывает особенно вечером прекрасно. Бывают такие дивные неземные краски и лучи преломляющегося света, которые только приличнее апокалиптическим картинам. 19 февраля 1949 года. Сильный кашель и головные боли обременяют меня изрядно. Морозы и бураны осложняют мои условия в топке. Я, кроме усталости, чувствую боль в груди от кашля. И уже был готов признать воспаление, но, слава Богу, пасхальное утренне и молитвы ваши и родных наших сохранили меня. Самое главное — не нарушать наше общее желание, таинство Евхаристии. 21 февраля 1949 года. Прошу при возможности иголку большую и суровых ниток, пару простых ручек и чернильницу, замочек с кольцами или щеколдой, шило, флакон вазелина. Прошу, все это пусть будет по возможности. Думаю, будет приличным в дни сии проверить и настроить себя так. Положить себе как урок, взять одну из книг духовного руководства, например, «Невидимая брань», «Лестница» или «Путь ко спасению», и каждодневно прочитывать по главе со вниманием и деятельно пройти их, прилагая к делу духовного нашего шествия. Это потребно и потому, чтобы и в душевных наших переживаниях и жажде спасения была не своя воля, но послушание Церкви, святым отцам. Да дарует нам Господь познать свою великую немощь и сподобиться сокрушенного покаяния с благодатным разрешением таинством исповеди. Буди, буди. 24 февраля 1949 года. Мать-христианка, я вас прошу, примите мое желание, как желание вам хоть малого отдыха, и желание вам благоговейной молитвенной радости и покоя. Постоянная обремененность заботами и толкание среди людей при покупке и приобретении для посылок весьма тяжелым бременем ложится на молитвенную настроенность. Я с удовольствием понесу ограничения, оказав им хоть малую незначительную заботу о вас. Что касается служения вашего во всем деле другим, то не ограничивайте имеющихся возможностей, так как в этом послушание и долг христианского милосердия. Да поможет Господь в этом вам. 27 февраля 1949 года. У нас все еще морозы и бураны. Да, действительно суровая зима. А этот год как-то особенный. Она сурова, так и местные признают это. Хорошо, что вы выслали этот тулупчик. Он спасает меня от ветра. Да и согреваюсь им. Покрываюсь поверх одеяла. В помещении сыровато и холодновато. Работаю всегда одетый. Глубоко раненько встаю и протапливаю. Тут же приготовляю кипяток для теплоты. За будильник благодарю. Хорошо с ним, сон покойней. А время разделяю по порядку. Все в свое время. Постскриптум. Печально, что о брате Евгении ничего не слышно. Архимандрит Таврион.
Нашу программу продолжает вторая часть воспоминаний об отце Таврионе, протоиерее Александра Ильишенко.
Был необыкновенный, энергичный человек, необыкновенно. Все время бодрый, все время радостный. Вот помню, пришел, ну вот очередь к нему, вот старичок, я думаю, они ровесники, но старичок, вот здоровье у него такое вот пошатнувшееся. Ты такой бодрый, отец Таврион. И он у него спрашивает, гроши есть? Тот плохо сказал, что значит гроши. Есть у тебя гроши? Потому что вот он деньги раздавал щедро, ничего себе не оставлял, а деньги там рекой текли. Когда увеличился поток богомольцев, советская власть, которая всегда путалась, всегда мешалась, вот сказала, что это вот недопустимо, у тебя нету подходящих санитарных условий. Там бани нет, ничего нет, ну, то есть хорошо. Построил баню большую. Вот над ней жилой этаж и рядом жилое помещение. Так что вот получилось огромное дополнительное жилое помещение, заодно и баня, где могли люди помыться, и все требования советской власти были выполнены и учтены. Но при этом вот он вот из тех людей, которые не зависят от внешних обстоятельств, а подчиняют их себе. Это такой вот настоящий доблестный воин Христов. Мне рассказывали, его вызвали в Москву, в КГБ. Он сел в поезд, из поезда на Лубянку. Ему стали доходчиво объяснять, что вот советской власти не нравится, что так много людей ездит, и это совсем не нужно. Ну, когда увидели, что как-то, значит, эти уговоры на него не действуют, стали ему намекать, что, мол, его арестовать можно. Ну, пожалуйста, арестовывайте. Совершенно бестрепетно, абсолютно. Вот такое мужество, такое величие духа, такая вот непоколебимость. Страдалец, который пережил столько, что нам и не представить. И какие-то вот жалкие угрозы вот мелких каких-то чиновников ему были совершенно не страшны. Так что от них абсолютно ничего не добились. И вот видя такое величие этого человека, не только его отпустили, но и оставили в покое, потому что ясно было, что сломить им его не удастся, а против советской власти он ничего не делал, а только проповедовал Слово Божие вот всем своим обликом. Конечно, у него был особый дар и совершать божественную литургию, вообще вот служить Богу, вот не только во время богослужения, но всем своим существом. Он... Вот не только дар проповедничества, не только дар прозорливости. Вот и всеми этими дарами, вот я, наверное, не все перечислил, всеми этими дарами он служил Богу, ну а церковь ставит своей задачей служить Богу, а вовсе не лишь какую-то там политику. Так что его обвинить было абсолютно не в чем, а только в том, что он вот так бестрепетно, с такой пламенной, горячей верой, всем без исключения, кто к нему приходил, проповедовал Христа, вот такую радость воскресения Христова. И вот эту радость он особенно подчеркивал во время совершения литургии, когда начинался евхаристический канон. Он переоблачался, начинал в облачении того цвета, которое соответствует данному дню. Но обычно это золотой цвет, а если там служим преподобному, то зеленый и так далее. А вот когда начинался евхаристический канон, он облачался в пасхальное облачение, свидетельствуя этим свою вот такую яркую веру воскресшего Христа. Молитва, богослужение, общение с людьми, проповедь, очень большие обширные хозяйственные работы. Вот я говорил о стройках. Вот все время что-то строил, что-то создавал, расширял пустыньку, чтобы принимать все больше и большее число людей, причем самого разного и социального статуса, и крупные ученые к нему приезжали, и люди совершенно простые, необразованные, но для всех у него находился такое глубокое проникновенное слово, и все к нему шли, получая такое врачевание своим духовным ранам. Апостол Павел сказал, что «поминайте наставников ваших, и, взирая на их житие, поучайтесь вере их». Поучайтесь. Ясное дело, что мы совсем не такие, как бы из другого теста. Нет у нас такого огня, нет такой твердости ни в вере, ни в характере, ни в поступках. Он же родился в семье, так же, как каждый из нас. Конечно, в те времена воспитание было иным, в благочестивой семье родился. Конечно, вот очень многое способствовало тому, что вот он раскрылся с такой полнотой и силой, и красотой, явил вот красоту веры во Христа. Но вот мы же, например, изучаем какие-то науки, вот в этих науках какие-то там нобелевские лауреаты достигли вот каких-то вершин. Это же не значит, что мы не будем этими науками заниматься, не будем их изучать, пусть мы нобелевским лауреатом никогда не станем. Или там вот детки учатся играть на фортепиано, это не значит, что они будут виртуозами и там такими великолепными исполнителями, как Рахманинов или Святослав Рихтер. Свою меру вот и учись, но знай, что вот были великие. Господь и являет вот этих великих людей, чтобы вот мы могли сказать, что да, такие люди были. И вот можем пытаться вот в меру наших возможностей, способностей им подражать, молясь Господу, чтобы и Он от своих великих щедрот даровал нам те милости, которые полезны вот нам, грешным, слабым, для нашего спасения.
Это были воспоминания протоиерея Александра Ильишенко. Программу продолжает Николай Мишин, ближайшие духовные чада отца Тавриона.
Что касается вот духовных чад, хочу отметить, что не люблю такое слово, хотя сейчас оно очень везде звучит, как пиар. Очень много сейчас даже среди священнослужителей пиарится возле отца Тавриона, батюшки, считая его своим духовным отцом. На сайтах Свято-Филарецкого братства я читаю высказывание, то, что батюшка, отец Георгий Кочетков считает его своим духовным отцом. Также считают и люди, которые входят в это братство. Хочу заявить с полной уверенностью, да, Кочетков был, приезжал, помнят его, бегал по пустыньке в джинсах, такой важный весь, но никогда духовным чадом у архимандрита Тавриона он не был. Никогда он не входил в духовные общения с батюшкой. Да, батюшка всех принимал, батюшка всех окормлял. Батюшки приезжали и протестанты, и лютеране приезжали, и католики. Батюшка всех направлял, наставлял. И как сейчас многие осуждают его в католическом, так сказать, содружестве, будем говорить так, экуменизме, это полная чушь. Потому что многие, даже среди и католиков, многие среди лютеранов приняли православие. И вот один из батюшек, это игумен Евгений Румянцев, говорил: приехал я как-то в Москву, и мне говорят: вот, там такой благочинный батюшка, такой благочинный батюшка. И оказывается, это благочинный батюшка, который окормляет большую паству духовных своих чад. Да, был когда-то лютеранином, но, видя, кем он в будущем станет после бесед и приемов батюшки Тавриона, этот батюшка принял православие. Очень хотелось бы сказать еще про отца Тавриона, как он ревностно относился к церкви. Он в своих проповедях неоднократно говорил: закроют храм на замок, ни староста нету, ни диакона нету, а священник вообще уехал на пляж отдыхать, загорать, а людям даже и некуда пойти помолиться. Почему, говорится, он очень не любил и не благословлял отпуска. Он не понимал, что такое уехать в отпуск, бросить своих духовных чад, бросить служение Богу. Потому что, говорит, вы, говорит, призваны, говорит, служить, говорит, Господу. Вы, говорит, принимали, говорит, монашество. А сейчас, посмотрите, даже и смотреть не хочется. Батюшке приезжал митрополит Ювеналий в пустыньку. Так что к батюшке приезжали все. Я говорю, весь Советский Союз. От Калининграда до Дальнего Востока. Даже из-за рубежа. Потому что сейчас вот и многие выпускают статьи, книжицы опубликовываются и в Америке, и в Англии, и в Германии. После распада Советского Союза, после распада, так сказать, нашей, будем говорить так, державы, многие уехали из Латвии за границу. Его очень ждут, очень почитают.
Это были воспоминания Николая Мишина, ближайшего духовного чада архимандрита Тавриона Батовского, и завершает сегодняшнюю программу «Воспоминания о батюшке» иконописца Александра Столярова.
Удивительно было, что батюшка, которого вот еле-еле буквально почти под руки вывели из храма после пасхальной службы, вдруг служил эту обедницу в какой-то невероятной силе, такой мощи даже, я бы так сказал. И я с одним молодым человеком пел на клиросе. Этого человека звали Дмитрий, он был из какой-то многодетной семьи московской, и впоследствии я слышал, что он стал священником зарубежной церкви, где-то во Франции или в Америке, не знаю. И вот, когда закончилась эта обедница, я посмотрел на вышедшего проповедовать старца, и вдруг просто видел его в каких-то вот таких блистающих одеждах, исполненного такого света, что вот у меня в памяти остался он просто вот как столб блистающий света, я бы так сказал. И если бы это было какой-то личный, субъективный просто феномен, то рядом стоящий Дмитрий обратился ко мне и спросил меня, вижу ли я вот это блистание вот старца, его одежды, лицо. И больше всего меня потрясло вот это то, что не мое такое субъективное это было видение, а рядом стоящий этот молодой человек видел то же самое. Потом, через какое-то время, старец уже в июле месяце, уже после этого, Георгий, я в это время ухаживал за очень тяжело больной женщиной в Риге, он сначала привез облепиховое масло, которое было тогда очень редко, которое ему самому было нужно, но он буквально от себя оторвал, и просто этот Георгий привез это облепиховое масло вот этой вот тоже тяжело больной раком женщине. И через какое-то время прошло, может быть, месяц, он опять приехал, чтобы забрать этого масла, и одновременно назначил прощальную, по сути дела, встречу со старцем, когда старец уже лежал, плохо очень себя чувствовал, батюшка принимал и сказал только, что он бы вот сейчас все по-другому бы сделал. Мне было неясно, что он имел в виду. Затем, в день смерти старца, когда я сидел около кровати вот этой тяжело больной женщины, которая жила в Риге, и высоко на пятом этаже, вдруг в окно отчетливо три раза кто-то постучал. Таких три раза очень четкого такого стука. Вот. И когда вечером я пришел в церковь в Риге, всем сообщили, что скончался старец. И по времени, ну, это было то самое время, когда он скончался. Потом, когда я спрашивал, узнал. Затем на третий или девятый день эта же женщина, она во сне видит старца, которая ходит по пустынке, зажигает лампадки. И она подходит к нему и спрашивает, ну, батюшка, как вы? Он говорит, ну, я еще не устроен, а нашим очень хорошо. Он ей отвечает. Через какое-то время она его видит на 20-й, по-моему, день. И видит уже как архиерея, который ходит и благословляет всех дрекирями. Вот. Это было удивительно тоже, в светлых таких блистательных одеждах. Через месяц, когда старец скончался, он скончался в августе, я приехал к себе в Сергиев Посад, и там в лавре встретил одного нищего из Саратова, звали его тоже Дмитрием. Он всегда приезжал в пустынку со своим сыном, он был без ног. Там в лавре он тоже, как и везде, он просил милостыню. И вот я подхожу к этому Дмитрию, я его знал, и говорю, Дмитрий, а знаешь ли ты, что скончался старец в пустынке, вот 13 августа? А да, говорит, я знаю. Говорит, батюшка мне еще там, или, может быть, в июне, говорит, прислал письмо. Старец ему прислал письмо, в котором он написал, что успение Божьей Матери он будет встречать на небе. И он говорит, да, вот старец мне так написал письмо, в котором он написал, что он на небе будет праздновать успение Божьей Матери. Это тоже было очень удивительное такое свидетельство. Последние такие впечатления об отце Таврионе. Конечно, вот в рамках академического доклада там о старце говорить просто невозможно, потому что насколько исключительной была его личность, его святость. Хотя вот 30 лет прошло со дня его блаженной кончины, я думаю, что сейчас только сейчас начинает как-то осознаваться и его место в русской церкви, и значение его, и подвига исповедничества, старчества, и плоды его проповеди. Я думаю, что, конечно, без всякого сомнения, он рано или поздно нашей церкви будет прославлен. Не только для нас, вот лично тех, кто его знал, он будет молитвенником, заступником, ходатаем, но и для всей церкви. Сейчас, вот когда прославлен уже тысячи новомучеников наших исповедников, конечно, по всей видимости, видно, что вот для отца Таврионовича такое время не наступило. Потому что его имя для нас бесценно, дорого, а для других, но оно до сих пор вызывает споры, взаимоисключающие какие-то суждения, даже недоброжательство, даже со стороны некоторых иерархов. Приведу пример, что давно уже, но в Лавре один архимандрит когда-то мне сказал, что ты, говорит, до страшного суда будешь каяться в том, что причащался отца Тавриву. Такие совершенно нелепые суждения, хотя сейчас это наместник одного из ведущих монастырей. Другой, конечно, случай, который надо упомянуть, вот такого непонимания старца, его духа, это и очень известная, конечно, я думаю, что вам это хорошо известно, работа тоже весьма духовного святого человека, отца Иоанна Маслова. Вот в своей книге «О Глинской пустыне» он пишет о том, как отец Таврион уже после заключения был наместником короткое время в Глинской пустыне, и его там обвинили там, в католичестве, там еще в чем-то, и, в общем, как бы старцы несовместимо оказалось с укладом, как он пишет, и с духом глинских старцев, вот его деятельность там в Глинской пустыне. На самом деле, как вот уже здесь говорилось, что старец, во-первых, водил глинскую полуночницу, которая была там забыта, а другим очень тоже моментом, мне приходилось работать в Псковской епархии, там расписывать храм в Дно, и, значит, там служил архидиакон Никандр, который когда-то был насильником Глинской пустыни, как раз в это время, когда был там отец Таврион. И он мне рассказал следующее, что там не только вот отец Таврион, он ведь сейчас известен, этот документ, написал как раз объяснение по поводу вот этой глинской полуночницы.
Это были воспоминания иконописца Александра Столярова, которые он прочитал на состоявшемся в Православном Свято-Тихоновском Богословском университете вечере памяти архимандрита Тавриона Батовского. В завершении часа предлагаем вашему вниманию архивную запись фрагмента проповеди преснопамятного отца Тавриона.
Христос воскрес! Матери, сестры, братья, христиане! И еще мы послушаем это же самое Евангелие на русском языке. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих по 18. Будем слушаться внимание, потому что эти краткие, величайшие тайны, тайну божественной жизни, тайну истинной пришествия Христа Спасителя и величайшую радость тайны нашей, что мы дети Божьи. Евангелие говорит: «Вначале было Слово, прежде всего ничего не было, вначале было Слово, то есть Сын Божий. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеку. И свет во тьме светит, и тьма Его не опят». Это исторически минувшие времена, настоящие и будущие. «Был человек, послан от Бога, имя Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Кто? Христос. Просветителя нашего, просвещающего всякого человека, мы имеем крещение Господне, практика пою. Дальше. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». «И пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующего имя, дан власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало Он с нами, полное благодати истины. И мы видели славу Его, славу, как Берода от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем, подписая, говорит, «Сей был Тот, о Котором сказал, что и души со Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня». И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан был через Моисея, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Какая глубокая тайна!
Это были фрагменты проповеди преснопамятного архимандрита Тавриона Батовского из личного архива Николая Мишина. Подошла к концу очередная передача из цикла «Богом моим пройду стену», посвященная подвигу исповедничества архимандрита Тавриона Батовского. Напомню, в прошлом году мы вспоминали 115-летнюю годовщину со дня рождения архимандрита Тавриона и 35 лет со дня его блаженной кончины. Радиостанция «Радонеж» при участии духовных чад отца Тавриона продолжает цикл передач в своих ближайших эфирах.